Братья и сестры, в прошлый раз мы расстались с вами озадаченными. Я благодарен всем тем, кто в эту неделю старался ответить на вопрос, который я задавал, потому что нам будет легче с вами сейчас говорить. Оставил я два вопроса. Священное Писание неоднократно, как мы видели во многих местах, говорит о том, что одной из характеристик христианской жизни есть тишина. Или как Библия говорит, жизнь тихая. И мы должны были постараться подумать и задать себе вопрос, и ответить на него, что такое жизнь тихая, что такое человек тихий. И второй вопрос, который мы должны были себе задать, являюсь ли я таковым? Жизнь моя тихая, и тихий ли я человек? Я думаю, что те, кто размышляли, нашли для себя какие-то ответы. Я хотел бы поделиться тем, что я увидел в Священном Писании. Прежде всего, мы должны понять, что хотя шум и тишина связаны очень сильно со звуком, может быть, со звуками, которые человек своими устами производит, но далеко не всегда так. Мы знаем с вами, даже в нашем языке есть такое выражение, как, например, кричащая одежда. Когда человек идет по улице, и он может идти молча, но наш язык говорит, кричит его одежда. То есть и люди на такого человека, одетого таким образом, реагируют так, как будто бы он производит шум. То есть они оглядываются, кто-то восхищается, а кто-то говорит, надо же, уже 50 и тоже туда же лезет. И это говорит о том, что человек точно не остается незамеченным. Шум производит внимание какое-то. Люди оглядываются, люди смотрят, думают, у каждого появляется своя какая-то реакция, при том, что человек абсолютно ничего не сказал. И мы должны понимать, что когда мы смотрим Священное Писание и размышляем о тихой жизни, то не всегда, хотя и часто, но не всегда это связано со звуком, не всегда это связано с тем, что мы слышим своими физическими ушами. Много разных мест, и я немножко сузил вот эти размышления до уровня того, чтобы обобщить это все. Тихая жизнь – это жизнь человека, имеющего мирный дух. Шумная жизнь – это жизнь человека, имеющего мятежный дух. И три сферы я хотел выделить, которые мы будем с вами рассматривать, и не все из них, наверное, рассмотрим сегодня. Мятеж против государственных властей – мятеж против ближних и мятеж против Бога. На первой части я остановлюсь очень мало. В первом послании Тимофея 2 главе, это стих мы упоминали, Библия говорит о том, чтобы вместо бунта против властей мы молились бы за начальствующих, царей написано, за всех, кто имеет какую-то власть, облечен ей. Писание говорит, чтобы мы молились и как результат имели жизнь тихую и безмятежную. Помню, когда я в детстве слышал это выражение «жизнь тихая и безмятежная», то слово «безмятежная» у меня как-то в основном ассоциировалось с персонажем одним, который пел «Я на солнышке лежу и на солнце не гляжу». И мне было странно, почему вот в такое время гонений было еще притеснение, и как-то Библия призывает к такой безмятежной жизни. Но это уже так слово сейчас используется, на самом деле, как мы слышим из него самого, корень этого слова мятеж. То есть безмятежная жизнь – это жизнь с отсутствием мятежей, бунта, восстания. И апостол Павел, когда писал христианам о том, чтобы они никогда не участвовали в этих разных действиях революционного характера, он говорит, чтобы вам быть к этому неуязвимыми, чтобы вам хранить ваши сердца, вы вместо этого молитесь. И когда власть делает что-то неправильно, несправедливо, может быть жестоко, взывайте к тому, кто есть царь всех царей и начальствующий над всеми начальствующими. Это единственное, что Бог нам сегодня определил. А может быть Бог пошлет какого-то человека, как пророков посылал, и он пойдет и обличит эту власть в лицо. Это тоже библейский метод. Но перемывать косточки, сидя на скамеечке, бунтуя у экрана телевизора, как некоторые, крича и прочее, это все не библейский вариант. Молитва и прямое обличение. Но как мы уже замечали, что люди, которые очень смелые у подъезда, оказавшись перед лицом власть имущего, начинают говорить вдруг что-то совершенно противоположное, ласковое, доброе, льстивое такое, и сразу понятно, что у человека позиции нет, а он вот живет как-то так, судя по ситуации. И я не хочу останавливаться на этом моменте, потому что мы как церковь, как христиане, мы аполитичны, есть такое выражение, то есть мы стоим особняком, в стороне от этого, верим, что Бог управляет процессами, и если Бог чему-то попускает быть, наша задача молиться, взывать и вот таким образом сделать со своей стороны все возможное. Но я хотел бы больше внимания обратить на наш мятеж против ближних. Как можно мятежничать или бунтовать против ближних? Практика показывает, что нет человека рядом с нами, не встречается такого человека, который все бы делал так, как мы хотим, который все бы делал так, как мы от него ожидаем. И у каждого из нас есть своя собственная такая градация, есть люди, с которыми мы не хотели бы никогда встречаться, есть люди, которыми мы не прочь видеться раз в неделю, но не чаще. И, наконец, есть люди, когда мы говорим, я готов с ним быть целыми днями и прочее, и люди, бывает, женятся для того, чтобы быть очень близко друг к другу, всегда рядом друг с другом и так далее. И человек обнаруживает, что в каждом, как и в тех, с кем он, естественно, не готов никогда встречаться, так и с тем, с кем он хочет быть всегда, ни один человек не способен угодить нам во всем. И это нужно признать как факт и стремиться к тому, чтобы построить своих ближних по своему распорядку, это двигаться в направлении утопии. Это истерзать себя, истерзать ближних и прийти в конце концов ни к чему. И Писание учит нас, оно говорит нам, как нам должно реагировать, когда мы встречаем происходящее что-то не по нам. И вот неправильная реакция – реакция шумного человека – это как раз человек, который стремится к этой утопии, который все вокруг желает построить исключительно по своим желаниям. И вот в этом смысле для меня всегда очень показательно место, которое записано в книге пророка Екклесиаста в 7 главе, 21-22 стихи. Такую преамбулу произносит Екклесиаст и говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Это факт, с которым каждый человек практически согласен, и Екклесиаст его напоминает, но есть вещи, которые мы знаем, твердо знаем, но они не работают в нашей практической жизни. И вот это общеизвестный факт, что нет человека идеального на земле, нет человека, который не погрешил бы поступком или устами, против ближнего или против Господа, эта истина почему-то улетучивается, когда мы начинаем взаимодействовать с ближними. И мы хотим, чтобы рядом с нами оказались люди идеальные, которые абсолютно ничем не могут нам причинить никакой ущерб, никакую боль, никакую обиду, никакое огорчение. Выстраивая таким образом взаимоотношения, ожидая это, мы противоречим сами себе. Мы таким образом говорим, что есть на земле люди, которые бы не согрешали. Есть на земле люди, которые способны не обижать ближнего. Есть люди на земле, которые способны не говорить ничего неправильного. Таким образом, мы уже не верим в то, что сказал Екклесиаст. Если же мы в это верим, то мы всегда наготове, что люди, с которыми мы взаимодействуем, дорогие нам, хорошие люди, друзья, они могут что-нибудь до нами выкинуть все-таки. Они могут что-то сказать и сделать, что будет нам неприятно, а может быть даже очень неприятно. И вот Екклесиаст дает такое предисловие. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. И дальше Екклесиаст говорит, как это применить в практике. Одно из применений этой истины. И он говорит: поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Смотрите, какое неожиданное применение такой глобальной, большой истины. Здесь обращается Екклесиаст непосредственно к людям, которые имеют слуг, имели рабов в то время, и говорит, раз на земле нет ни одного идеального человека, то ты, господин, может быть рабовладелец. Не старайся ходить мимо хижин твоих рабов и пытаться услышать, что они тебе говорят. Не пытайся ты, владыка этих людей, может быть, работодатель, не пытайся строить такую жизнь и ожидать от твоих подчиненных, что ты будешь идти мимо, и он там, этот афроамериканец, за ужином со своей женой, сидит и говорит: какой хороший у нас хозяин плантации. Как чудесно все организовал. Как время правильно распределил. Спать нам дают только по 3 часа, чтобы мы собрали весь хлопок. Ну как правильно? А то ведь потом пойдут дожди, и ведь пропадет урожай, и у нашего хозяина не будет столько прибыли, и он не сможет себе потом купить еще один остров. Какой молодец у нас хозяин раб. Вот это хочет услышать рабовладелец. И вот он идет тихонечко мимо этих хибарок и подслушивает. Экклесиаст говорит: не рассчитывай на этого, не жди на этого. Нет людей, ты не встретишь человека, который бы так гладенько и так аккуратненько бы все прошел. Ты у каждой хижины можешь чего-то услышать. И дальше еще добавляет экклесиаст практическое применение. Потому что этот человек может много мнить о себе. И говорит экклесиаст: ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Эта мысль, эта фраза успокаивает шумное, требовательное сердце. Как-то я говорил о том, что никто из нас в открытую не признает, что он идеальный человек. У нас у всех хватает скромности признать, что мы тоже ошибаемся, что мы тоже согрешаем, что мы тоже делаем что-то неправильно. Но эта наша скромность перечеркивается нашей реакцией на чье-то неправильное поведение потом. Почему? Потому что мы на людскую неправоту реагируем как люди, которые никогда ни в чем не ошибались. Скромность и смирение – это не одно и то же. Мы можем быть скромными, чтобы не говорить что-то о себе высокое, но надо быть смиренным, чтобы не думать о себе высокое. И вот человек, который говорит о себе скромно, но возмущается чьей-то неправотой и готов что угодно сделать, чтобы это все прекратилось быть, говорит о том, что он внутри себя считает все-таки человеком, который никогда не согрешал. И это усугубляет любую ситуацию и приводит все в тупик. В книге притчи есть пару мест интересных, 17 глава, 14 стих. Написано: «Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». И 15-18 написано: «Терпеливый утешает ссору». Не утешает, а утишает. От слова «тихо», «тишина». Буква «и» стоит в корне этого слова. Мы видим здесь ситуацию, которая говорит о ссоре. У ссоры есть несколько этапов. И есть у нее этап, когда она разгорается. Там пожар. Пожар – это время, когда вы можете только смотреть, наблюдать. И вот здесь говорит Соломон, чтобы мы оставляли ссору прежде, нежели разгорелась. Только запах дыма появился, только появились какие-то предпосылки, только сердечко начало подкипать, подбурливать, что-то начало внутри шуметь, какие-то радиопомехи начали звучать внутри у нас в сознании и в наших мыслях. И Соломон говорит: отойди, отойди сейчас. Потому что когда разгорится, уже никто не сможет помочь. И второй стих говорит о том, что человек, обладающий качеством по названию терпение, терпеливый, он не просто может отойти от ссоры, он может принести тишину. Значит, терпеливый человек – это тихий человек. Не может быть человек тихим, не будучи терпеливым. И вот этот терпеливый человек, который имеет внутри себя эту тишину, он способен утишить начинающуюся, разгорающуюся ссору. Как минимум он отходит от нее, прежде нежели разгорелась, как максимум способен ее превратить в тишину. Но Библия говорит, это терпеливый человек. Дальше смотрите, что интересно написано. Луки, можете не открывать это место, я только напомню эту историю. Лука, 15 глава, это история о блудном сыне. Это был молодой, шумный человек. Однажды он с шумом зашел в комнату своего отца и шумно
сказал: дай мне то, что мне полагается. Дай мне принадлежащую мне часть имения. Ты еще не весь сколько, отец, проживешь. Мне, может быть, будет уже тогда 50 лет, когда ты умрешь. И все интересное уже будет позади. Я хочу жить сейчас. Дай мне следующую мне часть имения. Шумный человек – это человек, заявляющий о своих правах. Шумный человек – это человек, никогда не забывающий о своих правах. Шумный человек, требующий свои права, их реализации. И шумный человек никогда не знает, что такое пододвинуться, отойти в сторону. Он не знает, что такое на перекрестке, на главной дороге остановиться, чтобы уступить едущему по второстепенной, оказавшемуся в каком-то, может быть, незавидном положении. И когда я вижу плакаты в нашем городе, к счастью, их теперь не вижу. Когда на фотографии ребенок, и он говорит: я человек, и у меня есть права. Я знаю, что это готовится шумное, мятежное поколение. Почему нет рядом плаката, в котором написано: я человек, и у меня есть обязанности, еще больше, чем прав? Почему? Потому что врагу не нужны терпеливые люди. Люди, которые живут тихо и безмятежно, ему нужно шумное, бунтарское поколение, которое будет знать о своих правах, требовать, заявлять, сеять раздор в своих домах, со своими родителями, а потом еще и в своей созданной семье, если они когда-то ее создадут. И вот этот человек заходит и говорит: мне полагается часть имущества, часть этого большого имущества, и я хочу получить его сейчас, прямо сейчас. Все, до единой копейки. Отец его был тихий человек, и он тихо вынес сумму, отдал, и сын уехал шумно, с цоканьем копыт, на которых были прибиты металлические подковы. Как мы говорим, жизнь поломала человека. И мы знаем, что через сколько-то лет он возвращается домой. От шума и блеска, от притязаний и криков не осталось и следа. Молодой, оборванный, продрогший человек, у которого можно было сосчитать все ребра, появился на дороге, идущий к дому, и говорит: отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число твоих наемников, чтобы мне хотя бы иметь пропитание досыта. Вы чувствуете, как изменилась речь? Где эти права? Где анализ ДНК, чтобы доказать родственную связь с этим отцом и его обязанность, чтобы до конца жизни дохаживать меня? Я твой сын? Ну и что я все прокутил? У всех были в молодости ошибки. Ты, отец, неужели никогда не ошибался? Нет. Вернулся тихий человек. Вернулся человек, который понял, что кричать о своих правах — эта жизнь слишком шумна, а шум слишком утомляет. И он пришел и говорит: что дадите, то возьму. Не дайте умереть с голоду. Я согрешил. Я виноват перед всеми. И как в одном месте написано Священного Писания, Бог говорит, чтобы тебе и рта нельзя было открыть после того, как я прощу тебе все беззакония твои. Когда я вижу человека, который говорит: простите меня, но после этого «простите», после запятой стоит большое «но». Но вот этот, и вот этот, и вот этот человек, они виноваты и спровоцировали, и так далее. Или если вы прощаете меня, то мне надо вот это и вот это. Один человек говорит: не восстанавливайте меня, если вы не дадите мне проповедовать. Я понимаю, что этот еще человек не утишился. Настоящее покаяние — этот человек пришел к полной тишине внутри себя. Там никаких заявлений, никаких протестов. Он полагает уста свои в прах. Как говорит Даниил: у нас на лицах стыд, а у тебя, Господи, правда. Шум прекратился. Пришла тишина. Та жизнь, о которой говорил сам Бог. Еще есть место в Евангелии от Матфея, по-моему, 18 главе. Очень известное место, я хочу рассмотреть его в этом контексте. «Когда согрешит брат твой, то обличи его между тобой и им одним». О Иисусе Христе, когда мы говорим о шуме, если мы говорим о нем только как о звуке, смотрите, что сказано о Иисусе. Он во дни плоти своей что делал? сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Вопль – это не шепот. В жизни Иисуса Христа были громкие молитвы. И этими громкими молитвами он уходил на гору, чтобы не делать их достоянием общественности. Но в другом месте Писания написано о Христе в пророчестве, что он не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Как совместить эти два стиха? С сильным воплем и не возопьет. Причина в том, что вопиял он на горе, а здесь сказано не возопьет на улицах. Знаете, что мы иногда в окна слышим какой-то с улицы крик, кто-то скандалит, кто-то шумит. Этого у Иисуса никогда не было. В нашей христианской жизни бывает наоборот. Наши молитвы напоминают шипение сдувающегося колеса. Там с трудом что-то можно разобрать. У человека уже все погасло, потухло, он с трудом произносит слова. Но когда он приходит разбираться с вами, дикция Левитана. Он позаботится о том, чтобы вы все поняли, что он хочет сказать. Если вы развернете спиной, развернет вас обратно, чтобы вы дослушали до конца. И смотрите, что говорит Иисус. Он не говорит, что верующий человек должен подавить конфликт. Бог говорит, если согрешит брат твой против тебя, что сделай? Между тобою и им. И какое слово следующее? Одним. Шумный человек любит общество. Ему нужна улица, нужны зрители. Мы говорим, кричащая одежда должна привлечь внимание. Шумный человек, ему нужно внимание. Публика, он должен всем показать. Смотрите, вот ходили тут всякие слухи, сплетни и прочее. Сейчас все услышите, я был прав, а не этот человек. Иисус говорит, нет, я не позволяю тебе шуметь. Позови этого человека и поговори с ним один на один. И даже если он при этом тебя не послушает, это еще не причина созвать на него публичное собрание. Позови свидетелей, позови людей, которые могут, как люди со стороны, сказать, слушай, прав этот человек все-таки. И не просто защищает свою позицию, защищает правду. Не дозволяет нам Бог заниматься то, что сейчас называется пиаром. Шумный человек умеет молчать, но у него шумный вид при этом. Молчание слишком красноречивое. Каждая морщинка, каждая клетка его лица говорит о том, что там внутри, как говорит Иов, внутренности мои кипят и не успокаиваются. И в то же время мы можем видеть человека, производящего громкий звук. Он падает перед вами, говорит, да прости ты меня, пожалуйста. Виноват я перед тобою. Ну что мне для тебя сделать, чтобы уговорить тебя? Не могу я так жить с тобою в ссоре. Пожалей меня, прости меня. Шумный человек? Нет. Почему? Потому что мы говорим, шум – это мятежный дух. А тишина – это мирный дух. И если вы молча творите мятеж, вы все равно шумный человек. И если вы с воплем ищете мира, вы тихий человек. Прошлое собрание мы читали это место, Езекия говорит, он сказал о том, что после горести, которую он пережил, говорит, буду тихо проводить годы жизни моей. И вот этот стих, который мы прочитали, вот во благо мне была сильная горесть. В английской Библии использовано слово вместо во благо, написано для мира. Для мира была мне сильная горесть. Что же здесь за смысл? Ни для кого из нас не секрет, что многие ссоры, может быть все, по крайней мере многие, основаны на мелочах. И однажды я имел внутри себя переживание, я чувствовал, как я переживаю по некоторым мелким вопросам, один за другим, и мне было странно, потому что вот своим умом я понимал, что это мелочи, но я все равно беспокоился. Раз мелочь, вторая мелочь, третья мелочь. Я говорил: Господи, надо мне как-то от этого избавиться. И знаете, что Бог сделал? Он дал мне пережить потерю во много раз крупнее тех, которые я переживал до этого. И когда я оглянулся назад, я перестал переживать о тех мелочах. Освободился. И на место мелких вопросов пришел один крупный. И все мелкие отпали сами собой. Нам нужны крупные потери для того, чтобы не переживать о мелочах. Нам нужна горесть для того, чтобы уметь хранить мир и не спотыкаться на всех камушках, которые попадаются на нашем пути. Очень, выражусь так, выгодно иметь крупную горесть. Почему? Потому что крупные горести редко, мелкие часто. И человек, переживающий крупные горести, не переживает о мелких. Значит, сколько огорчений в жизни этого человека? Они редки. Иезекия говорит: во благо мне была сильная горесть для мира. Человек, который пережил в своей жизни большие потери, мы смотрим на него и понимаем, и видим, как то, что, за что мы готовы драться чуть ли не насмерть, как он проходит мимо этого с абсолютно спокойным выражением лица. Почему? Мелочь. Одна девушка, которая оказалась в театральном центре на Дубровке, который захватили террористы несколько лет назад, она находилась в подвальном помещении, потом могла выбраться. И журналисты задают ей вопросы, говорят: что вы там переживали? Эта девушка готовилась к защите диплома, собиралась стать режиссером. Она говорит: когда я там сидела, режиссура, синематограф, театр, для меня это было все мое будущее, вся моя жизнь, это была цель, это то, для чего я полагала всю саму себя. И когда я там, говорит, находилась и понимала, что жизнь моя висит на волоске, я вдруг поняла, что я что-то в жизни пропустила главное. И вот то, что для меня было таким большим, значительным, вдруг превратилось в ничто. Этот проект дипломный не может вызволить меня из рук этих жестоких террористов. Если моя жизнь сейчас прекратится, для чего я так старалась? Искала источники, повышала свой профессионализм, эрудицию, читала много книг, занималась этим искусством. Для чего это все было? Большая горесть. Она производит в нашей жизни переоценку ценностей. И мы перестаем спотыкаться на мелочах. Иезекия это разумел и говорит: она была мне во благо. Я помню, как в нашей церкви один человек купил автомобиль. Этот автомобиль оказался украденным. И он находился в опасности того, чтобы потерять им самим честно купленный транспорт. Но параллельно с этим событием в его жизни произошло нечто гораздо более его тревожащее. Не каждого бы человека это тревожило, потому что это касалось его отношения с Богом, с церковью, его духовного состояния. Я же этого не разумел. Я кое-что разузнал, и по дороге собрания однажды подошел к нему и говорю: знаешь, вот есть вариант решить твой вопрос вот так и так, вот так и так. Он посмотрел и говорит: мне сейчас не до этого. Почему? Под угрозой что-то более важное. Сколько людей рассорились из-за наследства. Один человек даже сказал: все люди братья, живут так, как будто делят наследство. Из-за квадратного метра, из-за автомобиля, из-за садового участка, может быть, из-за тряпок, оставшихся где-то, люди готовы разорвать себя на клочки, отстаивать свои права, требовать. Лечение от этих болезней в великих горестях. Для мира, говорит Экклесиаст, была мне дана великая горесть. Знаете, если я выражаюсь не очень понятно, и вам так и непонятно, какой вы человек, у меня остается одно последнее средство. Я не знаю, почему, но шумные люди любят такую позу. Если я с точки зрения психологии и духовности непонятно выразился, посмотрите в зеркало в момент, когда вы возмущены. Если вы стоите так, то вы из тех людей. Еще есть у Захарии пророка место, 7 глава, 11 стих. Бог говорит о Израиле, они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать. Один раввин перевел выражение «отворотились от меня» другим словом. «Выставили плечо непокорно». Очевидно, это дословный перевод. Я не знаю, почему шумные люди разговаривают вот так. Плечо, одно плечо выдвигается вперед. Или это защитная реакция, или еще что-то, но тихий человек может стоять спокойно, шумный, у него корпус поворачивается. Я не знаю, почему, братья и сестры. Но это средство я оставил уже, если я боялся, что я не смог что-то как-то объяснить. Это воинственное положение, братья и сестры. Они говорят о том, что у человека там внутри война, и он готов биться с вами. Но тихий человек утешает распри, написано. Терпеливые и разумные утешают мятеж. И дай нам Бог, братья и сестры, с вами быть людьми, которых можно назвать тихими. Которые умеют вмещать ближних, даже имеющиеся изъяны. Которые умеют разговаривать и работать не на публику. Который умеет разрешать конфликты, а не усугублять их. Который умеет приобретать братьев и сестер обратно, а не терять их. Написано, выговоришь, покаяться, и приобрел ты брата своего. Только тихий человек может это делать. Без шумов, без требований, со смиренным сердцем, без терпения, кротости, снисхождения, без взаимного прощения, братья и сестры. Без способности воспринимать людей такими, как они есть, мы не можем быть людьми тихими. А значит, не угодим по одной серьезной позиции христианской жизни, которую Бог нам предписал. На следующий раз я оставил размышления о мятеже нашем против Бога. Приходите, пожалуйста, в следующий раз в собрание. А сейчас мы помолимся. Если мы обнаружили себя, если мы видим в своем сердце шум, мятеж, скандальность, любовь к разбирательствам, неспособность снисхождения прощения. Боже, прости и утишь наши сердца. Помолимся Ему.